Рэй Брэдбери, дядюшка Эйнар. «Да у тебя на это всего одна минута уйдет», — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара. «Я отказываюсь», — ответил он. «На отказ секунды достаточно». «Я все утро трудилась», — сказала она, потирая свою стройную спину. «А ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается». «И пусть собирается», — сердито воскликнул он. «Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула?» «Да ты успеешь, тебе ничего не стоит». «Сказал, не буду, и все». Огромные, непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной. Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено 4 дюжины мокрых простынь. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев. «До чего я дошел?» – буркнул он с горечью. «До чего дошел? До чего?» Он едва не плакал злыми, едкими слезами. «Не плачь, только хуже их намочишь», – сказала она. «Ну, скорее, покружись с ними». «Покружись, покружись!» Голос у него был глухой и очень обиженный. «Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром». «Посуди сам, зачем мне просить тебя, если бы день был погожий солнечный?» – рассудительно возразила она. «А если ты откажешься, вся моя стирка на смарку. Разве что в комнатах развесить». Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались и развивались простыни, заставляя человека ползать на карачках. Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули. «Только до выгона и обратно!» Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, гладя его. «Быстрее, чем вы бы произнесли, у дядюшки Эйнара золотленые крылья!» Он скользнул над своим огородом, и длинная трепещущая петля простынь забилась в гуле воздушной струе от его крыльев. «Держи!» Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистое одеяло, которое она заранее расстелила в ряд. «Спасибо!» – крикнула она. Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу. Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны. Они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того, что он происходил из совершенно особой семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя, братья, племянники и прочая родня, укрывшись в глухих селениях за 39 земель, творило там чары неведомые, всякую ворожбу. Они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им, в общем-то, нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья. Но ненависти он к своим крыльям не испытывал, напротив. В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал. Ночь для крылатого – самое дорогое время. День придет, опасность приведет. Так уж заведено, зато ночью. Ночью, как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души. Теперь он больше не мог летать по ночам. Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки, были только свои, в Меллентауне, штат Иллинойс, к себе домой на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина. «А, ничего, все будет в порядке», – произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над упоюканными луной холмами за Меллентауном. Вдруг, как гром среди ясного неба, высоковольтная линия, точно утка в силках, и скворчит огромная жаровня. И в зловещем сиянии голубой духи почерневшее лицо. Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволочной хватки электричества и упал. На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу. Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги. Тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали, было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь. Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах. Вот каким образом он встретил свою жену. В тот день, необычно теплый для начала ноября, в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунила Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова, скорее всего, сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилу Вексли нисколько не занимал. Ей Брунили лишь бы по лесу бродить, пух цветочков сдувать, да травинки жевать. Этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара. Он крепко спал возле куста и походил на самого обычного человека под зеленым пологом. «О!» – взволнованно воскликнула Брунила. «Мужчина в плащ-палатке?» Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер. «О!» – воскликнула Брунила. «Коровий следопыт! Мужчина с крыльями!» Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела. Но Брунила еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась. Ведь так интересно было встретить крылатого мужчину. Ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями. Через 2 часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя все выложил, как очутился в этом лесу. «Я уж и то приметила, что у вас вид какой-то пришибленный», — сказала она. «Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка я лучше отведу вас к себе домой и подлечу его. Все равно с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?» Он сказал: «Спасибо, но нельзя. Неудобно как-то». «Ничего, я живу одна», — настояла Брунила. «Сами видите, какая я дурнушка». Он пылко возразил. «Вы добрый», — сказала она. «Ну я дурнушка, зачем обманывать себя? Родные померли, оставили мне ферму. Ферма большая, а я одна. И до Милентауна далеко, ни с кем даже словечком перемолвиться». Он спросил, неужели она его не боится? «Скажите лучше, радуюсь, восхищаюсь», — ответила Брунила. «Можно?» И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывавшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык. «Словом, что тут говорить? Пойдемте на ферму, там есть лекарства и притирания, и... Ой, какой ожог через все лицо ниже глаз! Счастье, что вы не ослепли», — сказала она. «Как же это случилось?» «Понимаете», — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга. Прошел день, за ним другой, и он простился с нею порога, пора было и честь знать. От души поблагодарил за примочки, заботу и кров. Смеркалось, 6 часов вечера, а ему до 5 утра надо успеть пересечь целый океан и материк. «Спасибо, всего хорошего», — сказал он, махнув крыльями в сумеречном воздухе, и врезался в клен. «О!» — вскричала она, бросилась к бесчувственному телу. Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла. Крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, это бесповоротно выжег этот удар по лицу. Голубое, жгучее электрическое шипение. «Как?» – тихо простонал. «О, как я вернусь в Европу! Если полечу днем, меня заметят. И жалкий анекдот могут сбить. А то еще в зоопарк поместят. Страшно подумать. Брунила, скажи, как мне быть?» «О!» – прошептала она, глядя на свои руки. «Что-нибудь придумаем». Они поженились. На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки, глухо гукали озимь, мчались с ветром, проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули. И только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни кратость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Брунилой. Она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог таинству. Что ж до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая ее лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Брунилой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали. Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и также прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Брунилу на руки и взлетел с нею в небеса. Фермер, живущий от них 5 милях, глянул в полночь на низкоплывущую тучу и приметил слабые вспышки и треск. Зарница, решил он, и пошел спать. Они спустились только утром вместе с росой. Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью. «Кто еще может сказать о себе так?» – спрашивала Брунила свое зеркало. И ответ гласил «Никто». а ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол. В комнатах старался не очень размахивать крыльями. Битая посуда да разбитые лампы были ему что нож острый. Он держался от стекла подальше. И часы сна переменились, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно. Тут прибавила на обивки, там убавила. А слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил. «Все мы в коконах скрыты, каждый в своем», — сказала она однажды. «Видишь, какая я дурнушка. Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудесные и красивые, как твои». «Ты уже давно вышла», — ответил он. Она подумала над его словами и согласилась. «Да. И я точно знаю, в какой день это было. В лесу. Когда я искала корову, она шла палатку». Они рассмеялись. И в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась. Замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен. У них появились дети. Сперва возникло опасение, лишь у него, что они будут крылатые. «Вздор! Я только рада буду», — сказала она. «Не будут под ногами болтаться». «Зато в твоих волосах запутаются», — воскликнул он. «О!» — ужаснулась она. «Родилось четверо, три мальчика и девочка. Да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они, как грибы. Не прошло и несколько лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепят из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студенного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья лепестки у самой земли, расцвести зеленым цветком. Вот так сложился его брак. И вот сегодня, 6 лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой, не потому, что ему так хочется, а потому, что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе. Его чудесное свойство так и не вернулось к нему. Сидит уныло, пригорюнившись. Зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежище в его прозрачной тени. Неужели так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье? Кто, как бы кто не увидел. Неужели единственное, на что он способен, быть белесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августский полдень? Да он и прежде всегда выполнял поручения семьи, летая быстрее ветра. Бумерангом проносился над горами и долами, и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги. Крылатому человеку бездельничать не дадут. А теперь? Горечь и боль. Его крылья забились, встряхнули воздух. Получился какой-то скованный гром. «Пап!» — позвала маленькая Мег. Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо. «Пап!» — сказал Рональд. «Сделай еще гром». «Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома», — ответил дядюшка Эйнар. «Пойдем с нами, посмотришь», — предложил Майкл. «Да ну, побежали скорее, пусть его сидит и мечтает». Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, и не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных далях, будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно. Когда не воспаришь, впереди не догнать, летят небеса, горизонты, дали, а он... А он кружит над выгоном. У самой земли, не дай бог, увидят. Прозябание в темной дыре. «Март, март», — пела Мег. «Мы на горку идем. Пап, пошли с нами. Там даже из городка дети будут». «На какую еще горку?» — буркнул дядюшка Эйнар. «На Змееву. Какую же еще?» — дружно откликнулись дети. Он, наконец, посмотрел на них. У каждого был в руках большой бумажный змей. И горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки. Снизу у красно-сине-зеленого змеев висели хвосты из тряпичных шелковых лоскутков. «Мы будем запускать наших змеев», — сказал Рональд. «Пойдешь с нами?» «Нет», — печально ответил он. «Нельзя, что меня кто-нибудь увидел. Могут быть неприятности». «А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда», — предложила Мег. «Мы сами сделали змеев. Сами знаем, как делать». «Откуда же вы знаете?» «Ты наш отец», — дружно крикнули дети. «Вот откуда». Он долго глядел на них, он вздохнул. «Сегодня праздник змеев?» «Да, папа». «Я выиграю», — сказала Мег. «Нет, я», — заспорил Майкл. «Я», — запищал Стивен. «Силы небесные!» — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух. И крылья его загремели, будто громогласные литавры. «Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!» «Папа, что случилось?» Майкл даже попятился. «Ничего, ничего, ничего!» – распевал Эйнар. Он расправил крылья, напряг их до предела, все силы собрал. Бам! Точно исполинские медные тарелки. Дети даже упали от сильного вихря. «Нашел! Нашел! Я снова вольная птица!» «Как искра в трубе, как перышко на ветру! Брунила!» Он повернулся к дому. «Брунила!» Она вышла на его зов. «Я свободен!» – воскликнул он, приподнявшись на цыпочках. Разрумянившийся, высокий. «Слышишь, Брунила, зачем мне ночь? Я могу летать днем. И ночь ни при чем. Теперь каждый день летать буду, круглый год. Господи, да что я время теряю? Смотри!» И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его к себе к ремню, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям. И полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром. Через фермы, через луга, отпуская бичеву в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали, торопились его дети. А Брунила стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на змееву горку, как встали там все четверо, держа бечевку нетерпеливыми гордыми пальцами. И каждый дергал, подтягивал, направлял. И все дети Милентауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром. И они увидели огромного зеленого змея, как он взмывал и парил в небесах, и закричали: «О, какой змей, какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где вы его взяли?» «Это наш папа сделал!» – воскликнула Мэг и Майкл, и Стивен, и Рональд. И лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, ракочущий змей в небесах, нырнул и снова взмыл. И прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак.